по Имандре. Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман, и до последнего времени рыбаки-покрученники из Поморья. Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции. Возле каждой станции живет группа лопарей, занимается частью охоты на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбной ловлей в озерах и немного оленеводством. Как бы провести тут время по-своему, проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой? Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в Веже. Мы долго совещаемся об этом со стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и мы можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Оленей остров по Имандре, там живет другой сын Василия, стережет его оленей. Там поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту. Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству? Лишний проводник стоит денег. Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять его с собой. Денег, говорит он, можно и не взять, а вместе веселее. Как это странно звучит. Вот уже сколько я еду и ни разу не слыхал этого. Мы едем все вместе, двое гребут. Ветер слегка помогает, лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины, старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха еврейка, а дочь японка. Маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно, моргнут, словно насильно, и опять смотрят. И смотрят долго, пока не устанут и снова моргнут. На голове у нее лапландский шамшир, похожий на шлем Афины Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца. Лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий и странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это дочь Пахиолы, за которой шли сюда герои Калевалы. Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем. Жемчуг? Откуда у вас жемчуг? Набрала в ручье, отвечает за нее отец. У нас есть жемчужины по 100 рублей штука. И платят? Нет, не платят, а только так говорят. Какой прекрасный жемчуг, говорю я девушке, похожей на дочь Пакиолы. Как вы его достаете? Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает. Развертываю несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листок из записной книжки и подаю обратно. Благодарю, хороший жемчуг. Не надо. Тебе? Как? Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой. Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, предлагаю девушке превосходную английскую дорожку блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой, Василий тоже, и Мандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду, я с одной стороны, а дочь Пахиолы с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься. Скоро показывается лесистый берег. Мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь, беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой вараке на берегу, то о впадине со снегами на горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно, но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера. Мне некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бичеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать, нужно держать ружье наготове. Мало ли что может выйти из леса к воде. Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение. Говорят шепотом, берутся за ружье, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди у самого берега, дикий олень. Я поскорее свертываю бичеву, вглядываюсь, замечаю движение белой точки. Немного поближе и разбираю белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной, ручной олень. Если бы подальше в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить. А тут нельзя, тут сейчас узнают, чей олень, по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе, олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе, и все смеются, радуются, олень свой, собственный. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля, оленей мох. Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами. Сняв фотографию, я прошу подвести меня к оленю, но вдруг он поворачивается своим маленьким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его выше леса, на голой скале, едва заметной точкой. «Комар обижает», — говорит Василий. «Попил воды и опять бежит наверх, в тундры». Это происходит где-то около Белой губы и Мандры. «Тут мы должны бы и остановиться. Дальше меня должны вести другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Оленей остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа. Спускаю блесну, она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю в сажении на 30. Остальная бичева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бичеву из рук, катушка сразу разматывается. Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям. «Стойте, стойте! Зацепилась, оборвалось! Рыба, рыба! Подтягивай!» — отвечают они. Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется. Очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась. Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной. Вдруг в 10 шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост. От неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бичеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре. «Кумжа, кумжа!» — говорят лопари. «Мотай!» И вот опять, как в начале пути, при виде глухарей, мое «я» целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях. Я вожусь с этой рыбой целый час, борюсь с ней. И час кажется секундой, и секунда тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лаплантка вынимает из-за пояса нож, ударяет им рыбу и громадную серебряную обеими руками втаскивает в лодку. Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого, я владею рыбой и счастлив обладанием. Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются. «А что лучше, спрашиваю я, кумжа или семга?» «Какая кумжа, какая семга? Все-таки семга лучше, семга, семга и есть. Ты скажи, кумжа и сик, вот так». Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу. «Какая это рыба? Это сик», — говорит он и тускнеет. «Сик не может на крючок пойматься, сига все те ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул, а за ним и мать. Потонула? Нет, так померла». Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь. Вероятно, жертва водяному. «Есть водяной царь или нет?» — спрашиваю я окольным путем. «Водяной царь? Как же есть! Ведь моемся же мы, царь небесный, царь земной. И водяной? Нет, водяного нет в молитвах. А только есть же царь небесный, царь земной, значит, есть и водяной». Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях. Он сказывается убежденным христианином. «Но где ты до сих пор, — рассказывает Василий, — верят лопари не в Христа, а в чуть. Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву Богу оленей. Есть гора, где живет Ноид, колдун, и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся, и если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет. Василий не раз встречал в горах такого оленя, совсем как живой, страшно смотреть. А еще бывает страшнее, когда зимой на небе засверкает огонь, и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чуть». Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чуть. Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей и сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо. Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.